А с новостями часа вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Рассмотрение в Конституционном суде запроса, связанного с громкой аварией на Ленинском проспекте в Москве. Оправдание Олега Орлова, которого обвинил в клевете Рамзан Кадыров. Приговор по делу националистической группировки в Петербурге. Вызов в Следственный комитет бывшей помощницы судьи, выносившего приговор по второму делу ЮКОСа. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Продолжаем программу «Время свободы». 14 июня Конституционный суд России рассматривает жалобу на прекращение следствия по делу о аварии на Ленинском проспекте в Москве, которое произошло в феврале 2010 года и вызвало большой общественный резонанс. Жертвами автокатастрофы с участием служебного «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова стали два человека – врача Ольга Александрина, и находившийся за рулем машины «Ситроен» и ехавший с нее свекровь, известный акушер-гинеколог Вера Сидельникова. Виновником аварии признали скончавшуюся Ольгу Александрину. Ее родные не верят правоохранительным органам и требуют изучить обстоятельства трагедии в суде. Они также оспаривают норму Уголовно-процессуального кодекса, которая касается запрета на возбуждение или продолжение уголовного дела в случае смерти подозреваемого. Считают, что эти статьи противоречат Конституции, поскольку нарушают принцип презумпции невиновности и право на судебную защиту. Рассказывает Любовь Чижова.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова было прекращено Следственным комитетом МВД России в августе 2010 года в связи со смертью подозреваемой Ольги Александриной. В аварии также погибла ее свекровь, врач Вера Сидельникова. Родные Ольги не верят, что правоохранительные органы старались найти истинного виновника аварии. Просят Конституционный суд разобраться в этом деле и дать ему правовую оценку. Мой коллега Руслан Саидов побеседовал с отцом погибшей Ольги Александриной Сергеем Александриным.
Мы добиваемся отмены статьи уголовного права, согласно которой следствием закрывает дело в связи с гибелью подозреваемого или обвиняемого. И дальше ни родственники, ни, ну, никто, ни пострадавшие другие не могут уже в суде добиваться, отстаивать свои права в этих делах.
Если Конституционный суд примет вашу сторону, чем это вам поможет?
Ну, это даст возможность нам вновь открыть дело и действительно потребовать какого-то проведения тщательного расследования, а не то, которое было проведено по нашему делу. По Конституции каждый человек, ну, скажем, виновным только решение суда. А благодаря этой статье Уголовного кодекса следователь выносит свое обвинение и закрывает дело, и дальше суд не рассматривает по существу дело.
То есть вы понимаете, что это выходит за рамки отдельного частного случая, это может
быть большой резонанс? Конечно, это, рассматривая наше дело положительно, это даст возможность огромному количеству людей защищать свои права в судах.
Если вы добиваетесь того, чтобы в судебном порядке было рассмотрено дело о дорожно-транспортном происшествии, закончившемся столь трагически, значит, у вас есть основания полагать, что вы можете предоставить неоспоримые доказательства невиновности вашей дочери. В чем они заключаются?
Даже в тех документах следствия, ну вот, приводятся данные допроса 6 свидетелей. Так вот, 3 свидетелям, которые говорят о том, что «Мерседес» выехал на встречную полосу, или как минимум на разделительную, и что его маневр привел вот к такой трагической развязке. Показания этих свидетелей следователь своим мнением считает необъективными и не учитывает. А показания других свидетелей, которые не говорят об этом, что «Мерседес» выезжал, он учитывает, а суд-то будет рассматривать показания всех свидетелей, а не тех, кого выбирает следователь. И так далее. Есть масса вопросов в следствии, на которые следствие ответить не может.
Лидер Московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев приветствует желание родных Ольги Александриной добиться справедливости в расследовании ДТП, в котором она погибла, но сомневается, что определение Конституционного суда поможет возобновить закрытое уголовное дело.
Я, собственно, честно говоря, считаю, что Конституционный суд уже вряд ли сможет повлиять на какое-то решение. И вину в том числе в этом ДТП Конституционный суд уже не будет определять. Но, тем не менее, сам факт обращения в Конституционный суд, он подразумевает под собой, что следующим шагом будет, наверное, обращение уже в Европейский суд. Здесь намерение родственников показать, что они пойдут до конца, это, конечно, факт очень смелого, действительно, и очень настойчивого поведения. Здесь хочется им пожелать только успехов.
Что вы можете сказать о том, как расследовалось это ДТП с участием Ольги Александриной и одного из руководителей «Лукойла» Анатолия Баркова?
Вы знаете, по факту расследования самого ДТП уже было сказано очень много, в том числе в средствах массовой информации. Я могу только сказать одну вещь. 72% пользователей интернета не согласились с тем, что вина в данном случае Ольги Александриной доказана и в том, что господин Барков не виновен. Это вот факт, конечно, который говорит сам за себя.
Вот этот ДТП действительно вызвало широкий общественный резонанс. Как вы считаете, что-то изменилось на московских дорогах после вот этой аварии с участием Мерседеса Лукойла и Ситроена Ольги Александриной? Или все осталось по-прежнему?
Я считаю, что вообще в отношении автомобилей чиновников, именно не синих мигалок, не всех, не спецслужб, не скорых помощь мы берем, а именно автомобилей чиновников, ничего не изменилось. Да, может быть, где-то они стали немножечко скрытнее, где-то немножечко осторожнее, но само по себе отношение, оно не изменилось. Изменилось отношение людей, они стали более активными, они стали снимать все это на видеокамеру, выкладывать в интернет. И вот этот факт, конечно, не может не радовать. Я надеюсь, что все-таки в будущем так или иначе мигалки уйдут как переезды к феодализму, однозначно.
Говорил лидер Московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев. Федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин, считает, что у жалобы родственников Ольги Александриной хорошие перспективы, иначе Конституционный суд не принял бы ее к рассмотрению.
А что касается твердости позиций, то я полагаю, что в позиции заявителя есть свой резон. Ибо, прекращая дело со ссылкой на то, что дальнейшее разбирательство не может закончиться реабилитацией, суд, по-моему, поступает преждевременно. Необходимо исследовать доказательства в открытом, гласном, состязательном процессе. И Конституционный суд может принять решение именно в этом смысле. Во всяком случае, выразить правовую позицию, ну, например, в своем определении.
Вы юрист с очень большим стажем, юрист, судья. Часто ли вам приходилось рассматривать дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, один из участников которого погибал, и его автоматически обвиняли в том, что именно он виновен в этом ДТП?
Ну, я был судьей Московского городского суда, а дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, ведут судьи районных судов. Так что я таких дел практически не рассматривал. В основном банды, убийства, похищение человека и так далее. Но вот дела в отношении людей, которые скончались, не дождавшись приговора, мне рассматривать доводилось. И я всегда, прежде чем прекратить уголовное дело за смертью, всегда выслушивал свидетельские показания, исследовал материалы дела, оглашал заключение экспертов, и этот процесс был с участием защитника на стороне потенциального обвиняемого. То есть мне кажется, что нельзя прекратить дело без надлежащей правовой процедуры в этом случае.
Это было мнение федерального судьи в отставке, заслуженного юриста России Сергея Пашина. Определение по жалобе родственников Ольги Александриной Конституционный суд вынесет в ближайшее время. Выступивший на заседании полномочный представитель президента России в суде Михаил Кротов считает, что в реабилитации Ольги Александриной нет необходимости, поскольку ей официально не было предъявлено обвинение по уголовному делу. Кротова во вторник цитирует агентство «Интерфакс». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве оправдал правозащитника Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. Бывший секретарь Хамоумического суда Москвы была допрошена в Следственном комитете в связи с проверкой действий судьи при вынесении приговора по второму делу ЮКОСа. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистической группировки Алексея Воеводина. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливой России» в Госдуме. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите очередной выпуск программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы «Бабий Яр». Передача первая. Программа «Поверх барьеров» 23 часа по московскому времени. Суд в Москве оправдал сегодня главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров за отсутствием состава преступления, рассказывает из суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Я напомню, что привлечение к уголовной ответственности Олега Орлова добивался нынешний глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который посчитал себя клеветанным в связи с заявлениями Олега Орлова в день убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Она представляла правозащитный центр «Мемориал» в Чеченской Республике. И в тот же день Олег Орлов распространил заявление и пресс-релиз на сайте правозащитного центра «Мемориал», в котором возлагал политическую ответственность за это убийство на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ранее Рамзан Кадыров выиграл иск о защите чести и достоинства в Тверском районном суде Москвы, но решил на этом не останавливаться и просил, чтобы Олега Орлова приговорили к 3 годам лишения свободы. Государственное обвинение просило для правозащитника штрафов 150 тысяч рублей, но судья Карина Морозова не посчиталась с доводами стороны обвинения и пришла к выводу, что Олег Орлов невиновен. Адвокат Олега Орлова Генри Резник, комментируя для журналистов сегодняшний приговор, говорил, что это победа не столько его или его подзащитного, сколько победа российского правосудия. Впрочем, Андрей Красненков, представляющий в суде интересы Рамзана Кадырова, уже заявил журналистам, что будет рекомендовать своему доверителю обжаловать оправдательный приговор суда.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Исход судебного разбирательства мой коллега Андрей Шарый попросил прокомментировать члена правления общества «Мемориал» Андрея Черкасова.
Это решение законное и обоснованное, могу сказать я, поскольку очень внимательно следил за всем процессом и за всей аргументацией, которую в ходе процесса высказывали и сам Олег Орлов, и свидетели. Я был свидетелем. И адвокат Генри Резник. Так что, если говорить о праве, то право восторжествовало. Если говорить о том, насколько часто у нас торжествует право, ну, такое случается, но редко.
Может быть, причина сегодняшнего судебного решения, помимо его очевидности, еще и в том, что федеральная власть экстравагантному, скажем так, чеченскому руководителю иногда показывает границу, за которую ему не нужно переступать.
У нас принято считать, что никакой предмет не есть предмет сам по себе, а он лишь символ, сигнал. Ну, вы вольны предполагать. Я хотел бы думать, что все на самом деле иначе, что это просто приговор суда. Другое дело, в какой стране живем. Если искать символы, то совсем недавно был другой знак. Именно на территории Чечни силовики арестовали в Ачхой-Мартановском районе Махмудова, того, которого обвиняют в убийстве Анны Политковской. Арестовали вроде бы без контакта с местными силовыми структурами. Еще один сигнал на днях пришел из Вены. Обвинительный приговор по делу об убийстве Умара Исраилова. Приговор по делу, где называли и советника Кадырова Шаа Турлаева, и, собственно, убийцу, который, по версии австрийского следствия и суда, скрылся на территории Чечни. Да и сам Рамзан Кадыров вызывал интерес у австрийского суда. Хотели его допросить, чего это организаторы убийства созванивались до и после исполнения этого преступления. Сигнал это не сигнал, как его где прочитывают, Бог его знает. Мне это гораздо проще кажется другое. Подобного рода события накапливаются. Подобного рода события меняют сознание людей, меняют, возможно, и сознание юристов. Не только через августейшую волю, которая, пронзая вселенную, достигает кабинета судьи, но, может быть, и иными путями.
С членом правления правозащитного общества «Мемориал» Андреем Черкасовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о другом судебном процессе. Наталья Васильева, бывшая помощница судьи Виктора Данилкина, выносившего приговор по так называемому второму делу ЮКОСа, была вызвана во вторник в Следственный комитет России. Поводом послужило заявление адвокатов Ходорковского и Лебедева, требующих возбудить в отношении Данилкина уголовное дело на основании заявлений Васильевой о том, что приговор был навязан судье. Рассказывает Кристина Горелик.
Опрос в рамках пока еще доследственной проверки проводил старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Александр Дрыманов. Беседа продолжалась более 2,5 часов, в ходе которой вызванная на опрос Наталья Васильева подтвердила все свои заявления, ранее прозвучавшие в средствах массовой информации. Напомню, что 14 февраля 2011 года пресс-секретарь и помощник судьи Хамовнического районного суда Москвы Наталья Васильева в интервью «Газета.ру» заявила, что на судью Виктора Данилкина в связи с так называемым вторым делом ЮКОСа оказывалось давление, а оглашенный им обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был фактически написан в Мосгорсуде. В конце марта после отпуска и больничного Наталья Васильева уволилась из суда. После публичных выступлений Натальи Васильевой адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева направили в Следственный комитет России заявление с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина, который вынес обвинительный приговор их подзащитным и назначил каждому по 14 лет лишения свободы. Во вторник в связи с этим заявлением Наталью Васильеву и вызвали на опрос. Следственный комитет откажет возбуждение уголовного дела, считает Ирина Хрунова, правовой аналитик Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Она представляет интересы Натальи Васильевой и вместе с ней была во вторник на опросе у следователя.
Все опрашивали нас по все тому же заявлению адвокатов Ходорковского и Лебедева. То есть мы с ними знали, что они были на прошлой неделе, кажется, на опросе адвокаты, потом туда вызвали главного редактора или, ну, кого-то из руководства газеты.ру, мы тоже это все прочитали. Ну, и вот дело до нас дошло. Ну, Наталья нормально. Просто нервничает, конечно, немножко, потому что не каждый раз нас вызывают у всех в Главное следственное управление.
И какие вопросы были заданы вот в ходе доследствия?
Лично вы видели, как приговор писался кем-то из Мосгорсуда? Нет, не видели.
Так.
А когда мы начали говорить, ну мы есть у нас там косвенные какие-то вещи, которые на это указывают, следователь сказал, нет, меня это не интересует, мне нужно конкретное доказательство. Вот все. Я, несмотря на то, что следователь нас уверял, что он должен принять законное обоснованное решение, у меня есть четкое ощущение, что при нынешней ситуации сложившейся никогда это дело не будет возбуждено. Просто они обязаны провести эту проверку, они ее проводят.
А почему вы думаете, что не будет возбуждено дело?
Да потому что не будет оно возбуждено. Это значит, что как следствие, что если будет возбуждено уголовное дело по факту вынесения неправосудного приговора, это значит, приговор Ходорковскому и Лебедеву нужно отменять. Вы же понимаете, что это невозможно после того, как его уже оно утверждено в Мосгорсуде. И он ушел на этап. И все остальное. Они будут проводить проверку так, как им надо, сколько им надо. У них есть определенные сроки. Потом они вынесут какое-то решение. Но, по моему мнению, это будет постановление об отказе возбуждения уголовного дела, которое будет говорить, что те факты, которые изложены Васильевой в газете.ру и прочее-прочее там в других СМИ, не подтвердились.
Сомнения в объективности проводимой Следственным комитетом проверки высказала и адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
То, что проверка получена старшему следователю по особо важным делам при председателе Следственного комитета Дрыманову, который в свое время был руководителем следственной группы, управлял бригаду по обвинению Ходорковского и Лебедева, по-моему, тоже стоит задуматься по этому поводу. То есть человек заинтересован с нашей точки зрения.
А что значит заинтересован?
Потому что он в свое время возглавлял бригаду следственную в отношении Ходорковского и Лебедева, когда проводилось расследование. И заинтересованность, которая дает ему заявить отвод, именно в стороне заявителей. А заявители были Ходорковский, Лебедев и его адвокат.
Вы считаете, что он будет заинтересован в отводе заявления Ходорковского и Лебедева?
Мы считаем, что он лицо заинтересованное и не может объективно подойти к проведению доследственной проверки.
Во вторник адвокат Наталья Терехова была в Преображенском суде Москвы, где ей отказали в возможности ознакомиться с материалами дела об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Причина – дело к рассмотрению в суде еще не назначено. В прошлую пятницу Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были этапированы из СИЗО «Матросская тишина». Однако в какие колонии направлены осужденные, их родственникам и адвокатам до сих пор не сообщили. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
И в завершение этой темы приведу слова представителя Следственного комитета Владимира Маркина, который сказал, что следователи пришли к выводу, что утверждения Натальи Васильевой о давлении на судьи Виктора Данилкина основаны только на догадках и предположениях. А мы поговорим о международных темах, в частности, о прошедшем в Италии всенародном референдуме, на котором более 90% проголосовавших не поддержали предложение правительства Сильвио Берлускони. Наиболее важные вопросы касались необходимости использования атомной энергии, сохранения судебного иммунитета членов правительства. По обоим пунктам итальянцы ответили «нет». Подробнее об этой теме в обзоре итальянской прессы, который сегодня подготовил корреспондент Радио «Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Все издания сходятся во мнении о том, что правительство и лично премьер-министр Сильвио Берлускони потерпели очередное сокрушительное поражение. «Корьере де ла Сера» вышла под шапкой. Триумф противников правительства, которому нанесен серьезный удар. Газета сообщает о том, что явка на избирательные участки достигла 57%. Биржевые котировки акций компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии, резко подскочили. Передавится в газете «Ла Република». Шквал протестного голосования. Пощечина правительству. По мнению газеты, результаты референдума свидетельствуют о разводе между гражданами и правительством Италии. К горечи поражения премьер-министра добавился тот факт, что кворум был достигнут во всех регионах Италии. А на севере страны, в традиционном оплоте правящей коалиции, избиратели, придерживающиеся традиционно правых взглядов, проголосовали фактически против правительства. Туринская «Ла Стампа», бум протестных голосов, послание правительству. По результатам опросов общественного мнения, от которого у премьера идет мороз по коже, если бы всеобщие выборы состоялись сейчас, то он бы их проиграл, продолжает газета. Римское издание «Il Messaggero» вышло под заголовком «Победа противников правительства. Удар по Берлускони». Издание уделяет особое внимание высокой явке избирателей, в том числе тех 25%, которые традиционно не голосуют на всеобщих парламентских выборах. Газета, принадлежащая семье Берлускони, «Il Giornale», дает иную трактовку исхода референдума. Референдум состоялся по всем вопросам. Победил страх. Итальянцы пошли голосовать, объятые ужасом перед лицом атомной энергетики, что явилось следствием ядерной катастрофы в Японии. Ошибаются те, кто думает, что это удар по правительству. Подлинный вызов Берлускони – это проведение налоговой реформы. Комментирует миланская газета итоги референдума. Близкая к партии Берлускони газета «Либеро» помещает на первой странице карикатуру на итальянского премьера с забинтованной головой, с искаженным от боли лицом, у которого из глаз сыплются искры. Подпись под карикатурой гласит: «Победа инициаторов референдума. Очередной удар по премьеру. Сильвио, раскошелься». По мнению издания, премьер, чтобы удержаться в седле, должен отказаться от режима жесткой экономии, снизить налоги и сделать ставку на подъем экономики. «Лунита», газета оппозиционной демократической партии, вынесла на первую страницу победный лозунг, определивший исход референдума. «Да», с подзаголовком «С пробуждением, Италия». Речь идет о смене политической тенденции, отказе электората, поддержке правительству. Католическое издание, газета «Аввениры», отмечает убедительную победу инициаторов проведения референдума, выделяя при этом, что Берлускони, признавая результаты, по-прежнему намерен оставаться у власти, в то время как объединенная оппозиция требует его отставки. Все центральные итальянские газеты сходятся во мнении о том, что конкретными результатами референдума станут замораживание программы развития атомной энергетики на последующие 5 лет и сохранение государственной монополии на управление водными ресурсами Италии. В политическом плане оппозиционная демократическая партия требует немедленной отставки правительства и досрочных всеобщих парламентских выборов. Такие требования выдвинул лидер демократической партии Пьер Луиджи Берсани, которого поддержал лидер центристского союза Пьер Фердинандо Казини. Союзник демократической партии, лидер партии «Италия ценностей» и главный инициатор проведения референдума Антонио Ди Пьетро призвал не использовать в сиюминутных политических интересах результаты референдума с тем, чтобы у избирателей права ориентации не создалось впечатление, что целью референдума было свалить правительство Сильвио Берлускони. Главный союзник Берлускони, партия Лига Севера, в лице министра по делам реформы государственной администрации Роберто Кальдероли, выразил довольство политикой Берлускони, заявив, что его партии надоело получать оплеухи и не исключив возможность досрочных парламентских выборов уже в октябре нынешнего года. Сам Сильвио Берлускони категорически отверг возможность своей досрочной отставки. Всеволод Гнетий для Радио «Свобода», Рим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве оправдал правозащитника Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. Бывшая секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева была сегодня опрошена в Следственном комитете России в связи с проверкой действий судьи Виктора Данилкина при вынесении приговора по так называемому второму делу ЮКОСа. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистической группировки Алексея Воеводина. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливой России» в Государственной Думе. Президент России Дмитрий Медведев произвел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел. В частности, новым начальником российской госавтоинспекции стал генерал-майор Виктор Нилов. В белорусском городе Гродно сегодня начался закрытый суд над корреспондентом польского издания газеты «Выборча» гражданином Беларуси Анджеем Почобутом, которого обвиняют в оскорблении и клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня день, наполненный разными важными судебными заседаниями, и все эти темы важные, как-то нужно о них обо всех рассказывать. Я думаю, что и по своей программе вы тоже это почувствовали, но я вот отобрал то, что представляется мне уж совсем самым важным. Обязательно расскажу о приговоре петербургской неонацистской группировки Боровикова-Воеводина. Только сейчас записал хорошего эксперта, это Валентина Узунова, которая выступала экспертом по очень многим таким процессам. Я говорил о том, действительно ли неонацистское подполье становится слабее и как вообще она оценивает этот процесс. Поговорим о судебном вердикте по делу Рамзан Кадыров против Олега Орлова, расскажу о назначении нового начальника дорожной полиции, а в конце программы вспомню о том, что сегодня юбилей одного из самых известных российских кинорежиссеров Александра Сокурова, ему исполняется 60 лет. Он один из признанных мэтров отечественной киношколы, как известно, и особенно часто в последние годы общественная дискуссия возникает о его фильмах из так называемой тетралогии о власти. «Молох» об Адольфе Гитлере, «Телец» о Владимире Ленине, «Солнце» об императоре Хирохито и, наконец, вот сейчас выходит экранизация «Фауста» о творчестве Александра Сокурова, об этой тетралогии и о новом фильме «Маэстро» или «Мэтро». Я беседовал с Юрием Арабовым, он известный писатель и написал сценарий ко всем вот этим замечательным картинам Сокурова. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Картина осталась тем, чем она должна быть. Нашим совместным и Александром Николаевичем очень артикулированным высказыванием о современном человеке, о том, что с ним происходит. Прежде всего, я доволен тем, что эта картина вот очень ясная по языку, как мне представляется. Это ясное высказывание, которого, в общем, дорогого стоит. Абсолютно ясное высказывание о том, что вокруг нас. Это сильно не хватает. Кроме всего прочего, для меня эта картина все-таки с неким глубинным религиозным сюжетом. И хотя сам Александр Николаевич иногда открещивается от религиозности, но это просто часть нашей традиционной культуры. И даже если мы снимаем про то, что Бога нет, это все равно религиозная картина. Потому что на самом деле постановка вопроса «Бог есть или Бога нет» — это две религиозные постановки вопроса. Не вокруг одного и того же. Но эта картина, я повторяю, о человеке, о том, существует ли у современного человека вообще какие-либо связи с метафизикой. Во-вторых, о том, что современный человек не соблазнен чертом, а на самом деле доходит до того, что современный человек сам старается соблазнить черта или то, что вместо него.
Как вы думаете, тетралогия получилась вот по результатам тех четырех фильмов, которые пресса, может быть, так пафосно называет, вот, тетралогия о власти?
Это же все как бы тетралогии и прочее, это такие некие пиар-ходы, чтобы закрепить в общественном сознании нечто. Я абсолютно не понимаю, не знаю, получилась ли тетралогия. Но то, что последняя картина выражает взгляд на власть и взгляд на человека, который может властвовать, вот это абсолютно точно. И она, безусловно, проясняет какие-то картины ранние, которые были сделаны по этому поводу.
Сценарист картин Александра Сокурова Юрий Арабов. Подробнее об этом и о творчестве Александра Сокурова в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу, и у нас вновь прямое включение из Петербурга, где сегодня выносили приговоры участникам националистической группы, так называемой банды Воеводина Боровикова, которых признали виновными в серии убийств. У нас на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская, которая следила за этим процессом. Здравствуйте, Татьяна, вам слово.
Здравствуйте. 14 подсудимым, которые оказались на скамье подсудимых, инкриминировалось около 20 эпизодов тяжких преступлений. Это и убийство, и бандитизм, и незаконный оборот огнестрельного оружия, и разжигание национальной ненависти. Надо сказать, что присяжные вынесли оправдательный вердикт двоим из 14, значит, осталось на сегодняшний день только 12, и им был вынесен очень суровый приговор. Двоим двое оказались осуждены пожизненно. Это Алексей Воеводин, такой идеолог этой банды, созданный в 2003 году Дмитрием Боровиковым. Сам Дмитрий Боровиков избежал наказания, поскольку был застрелен в 2006 году при задержании. И вот теперь его правая рука, Воеводин, осужден пожизненно. Осужден пожизненно и еще один обвиняемый, и вот это считают очень таким, ну, знаком, хорошим трудно говорить в случае, когда человек осужден пожизненно, все равно, но, по крайней мере, знаком справедливости, поскольку второй осужденный обвинялся вот по эпизоду самому громкому убийства ученого-этнолога Николая Гиренко. И вот теперь вот эти оба человека, значит, сядут пожизненно. Теперь от 18 до 5 лет, там, по-разному, до 7,5 в колонии строгого режима приговорены еще четверо. Один получил 5 лет в колонии общего режима, и четверо из подсудимых получили условные сроки от 2 до 8 лет. По-разному относятся к этому эксперты, но тем не менее говорят, что в принципе вот это действительно очень суровый приговор, и, видимо, он войдет в учебники. Там очень много таких мрачных страниц, потому что кроме таких вот убийств и обычных нападений, да, на людей с неславянской внешностью. Тут было убийство двух Ростислава Гофмана и Алексея Головченко. Это двух молодых людей, знакомых этой банды, которые, в принципе, были как-то к ней близки, но вот их сочли опасными, сочли возможным, что с их стороны поступит донос в правоохранительные органы. И вот с ними расправились. И тогда-то другие члены банды, вот испуганные тем, что вот в этой могильной яме где-то в лесу, в глухом, могут оказаться они сами в следующий раз. Вот тогда-то они решили прийти с повинной.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что за ходом процесса над участниками так называемой банды Воеводина-Боровиковой следила корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Шквал комментариев в блогах вызвал недавний поединок президента Международной шахматной федерации ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и ливийского лидера Муаммара Каддафи, состоявшийся в Триполи. Вот что пишет об этом пользователь живого журнала «Уборщица».
Фигура президента ФИДЕ Илюмжинова выбрана для налаживания дипломатических отношений очень удачно. Из-за отсутствия последовательной и внятной позиции Москвы по Триполи, а также крайне неуклюжих действий российского посланника Маргелова, начавшего с поездки в Бенгази и ухитрившегося публично заявить, что правительство мятежников состоит из серьезных, думающих людей, с которыми можно иметь дело, после этого Каддафи заявил, что с ним встречаться не будет. А Илюмжинов, с одной стороны, человек в российской государственности не из последних, в течение длительного времени он был главой Калмыкии, а с другой, после его встреч с инопланетянами, имеет достаточно специфическую репутацию, так что в случае чего можно от всего, что он говорил и делал, отмежеваться. Мол, какой с блаженного спрос?
Блогер Томас Мор в своем ЖЖ анализирует не только само событие, но и способы его освещения некоторыми российскими СМИ.
Характерен комментарий, который дали этому событию разные средства массовой пропаганды. Эхо Москвы. Недавно главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обвинил Каддафи во многих военных преступлениях, в частности в том, что ливийский руководитель приказывал своим солдатам насиловать женщин и детей повстанцев. Комсомольская правда. Я выразил Каддафи соболезнования от своей семьи в связи с гибелью его 20-летнего сына, двух внуков и 4-месячной внучки. А затем мне показали дом, в который попали 5 бомб и где погибли родственники Каддафи, сказал президент Фиде.
Пользователь живого журнала Андроник А склонен анализировать шахматную игру при помощи шахматной же терминологии.
Здесь уместен шахматный термин «пад». Еще один шахматный термин «цук-цванг» – положение, в котором в соответствии с правилами очередности ходов одна из сторон оказывается вынужденной сделать невыгодный, проигрывающий ход. В переносном значении – вынужденный поступок. Уход Каддафи может спасти 1000 жизней, но из этой новости мне непонятны ходы Кирсана и Люмжинова. Далеко от Элисты и Москвы пошел экс-президент Калмыкии. Может, он заблудился?
Шахматная партия Илюмжинова и Каддафи стала одной из немногих российских тем, подхваченных западными блогерами. Например, Мириам Элдер, которая уже много лет рассказывает на своей личной странице о странах БРИК, блог появился еще до присоединения Южной Африки, пишет.
Кирсан Илюмжинов – один из самых причудливых политических деятелей в мире. Перед тем, как покинуть пост главы Буддийской республики России и Калмыкии, он заявлял, что несколько раз был похищен инопланетянами. Он также утверждал, что шахматы, играть в которые он обязал всех калмыцких школьников, были привезены на Землю инопланетянами. Теперь он необъяснимо глава Международной шахматной федерации. И что же делает этот причудливый деятель? Конечно же, встречается с другим таким же причудливым лидером.
Интернет-пользователь 100GF ищет параллели между политикой и шахматной игрой.
Забавно знать, что когда он не приказывает своим войскам убивать ливийских граждан, у Муаммара Каддафи есть время на отдых. А есть ли лучший способ расслабиться, как не за игрой в шахматы? Илюмжинов, как оказалось, храбрый человек, готовый выступить против диктатора в терзаемой войной стране. Но мультимиллионер российского происхождения, кажется, решил, что игра против Каддафи не такая уж и плохая идея. К сожалению, можно интерпретировать по-разному, почему он так думал. Во время шахматной партии Каддафи сказал своему противнику, что не может покинуть Ливию, ведь обладает абсолютной властью и технически не имеет поста, с которого он мог бы уйти в отставку. Возможно, цель этой встречи была показать, что война – это шахматная партия. Если это так, значит, борьба Каддафи ведет к безвыходному положению.
Джефф Ньюман явно осведомлен в шахматных тонкостях и называет первый ход Каддафи, столь распространенный Е2-Е4, боевым. В XIX веке такое начало игры считалось неблагоприятным для черных.
Каддафи и один из его сыновей при игре использовали так называемую сицилианскую защиту. Такое начало шахматной партии характеризуется как боевое, очень подходящее. К тому же Каддафи сказал, что ни при каких условиях не покинет Ливию.
Майкл Спектор в блогах «Нью-Йоркер» иронически намекает на место проведения поединка в одном из административных зданий в Триполи и рекомендует ЦРУ в случае, если возникают проблемы при поиске известных диктаторов, нанять на работу парочку гроссмейстеров. Спектора, в отличие от коллег по Перу, не удивляет, что Илюмжинов решил поиграть с одним из наиболее нелюбимых в настоящее время деспотов.
Вводить знакомство с Саддамом и Каддафи может показаться необычным для кого угодно, только не для Илюмжинова. Он боготворит Бобби Фишера, блестящего, неустойчивого в взглядах антисемита, шахматного изгоя, победившего Бориса Спасского в 1972 году, чтобы получить титул чемпиона мира по шахматам. Когда Фишер нарушил санкции против бывшей Югославии, сыграв там в 1992 году матч-реванш против Спасского, Илюмжинов решил выступить в его защиту. Он сказал мне, что Фишер был звездой в истории цивилизации, как Ньютон, Эйнштейн, Коперник и космонавт Юрий Гагарин. В 1995 году Илюмжинов появился в Будапеште с сумкой, в которой находились 100 тысяч долларов. Он вручил деньги Фишеру и сказал, что это была компенсация за отказ Советского Союза заплатить ему гонорар после издания книги «Мои 60 памятных партий». Когда я 5 лет назад приезжал к нему в Калмыкию, он объяснил, почему его абсолютно не волнуют действия отъявленных диктаторов. Завтра сюда прилетят инопланетяне и скажут: «Вы, парни, плохо себя ведете». Они спросят, почему вы воюете друг с другом, и они посадят нас на свои корабли и увезут.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. В Москве 18:45. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве оправдал правозащитника Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. Бывший секретарь Хамовнического суда Наталья Васильева была допрошена в Следственном комитете России в связи с проверкой действий судьи при вынесении приговора по второму делу ЮКОСа. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению лидера националистической группировки Алексея Воеводина. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Наталья Васильева и черновики судьи Данилкина.
Комментарии экспертов.
Аналитики Александр Разуваев и Михаил Крутихин. О чем «Газпром» спорит с Китаем?
В блогах «Свободы».
Священник Яков Кротов. Буданов погиб на войне в Чечне.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Москва и Пекин по-прежнему не могут согласовать условия поставок российского газа в Китай. Соглашение об этом планировалось подписать в ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне в ближайшую среду. В чем причина разногласия? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В ходе визита в Россию председателя Госсовета КНР Ху Цзиньтао российский «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC должны были окончательно согласовать параметры экспорта в Китай российского газа. Предварительное соглашение на эту тему, предусматривающее поставки почти 70 миллиардов кубометров топлива в год по двум маршрутам, стороны подписали еще осенью 2009 года. Однако о деталях контракта им не удается договориться до сих пор. По крайней мере, накануне переговоров на высшем уровне компромисс так и не был найден. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
У «Газпрома» и китайцев всегда были очень полярные точки зрения по данному вопросу. В 2004 году китайцы хотели вообще внутреннюю российскую цену на газ. Ну, естественно, это неприемлемо. Тогда она была совсем смешно. Что касается сейчас, то «Газпром» хочет, чтобы была европейская формула цены. Соответственно, «Газпром» как бы хочет приравнять европейский рынок и поставки в Китай. Сами китайцы исходят из цен азиатского рынка. То есть сейчас это где-то чуть менее чем $200. Если мы берем Европу, то сейчас там цена где-то под 400.
Тот факт, что подходы сторон к формированию цены, поставляемого в Китай российского газа, различается кардинально, отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Даже минимально выгодный для «Газпрома» ее уровень, по его словам, никак не может устроить китайских контрагентов концерна.
В принципе, не так давно появились в печати данные о том, что в «Газпроме» просчитали. Себестоимость газа на китайской границе на Дальнем Востоке будет не менее $220-230 за 1000 кубометров. К этому надо прибавить хотя бы какую-то выгоду, чтобы как-то оправдать эту коммерческую сделку. Китай такую цену платить не согласен, поскольку сейчас из Средней Азии он получает газ по цене в промежутке между 165 и 195 долларами за 1000 кубических метров.
Впрочем, как считает Михаил Крутихин, споры о цене на российский газ – это лишь часть более глобальной проблемы в деле его экспорта на китайский рынок. Она связана с тем, что в целом Китай, по его оценкам, за исключением, может быть, приграничных с Россией территорий, вообще не заинтересован в поставках этого топлива.
Еще несколько лет назад Путин объявил, что в Китай будут поставлять 68 миллиардов кубометров российского газа в год. Но тогда это все восприняли как блеф, который был нацелен на то, чтобы надавить на европейцев и сделать условия работы «Газпрома» в Европе несколько более благоприятными для компании. Дело все только в том, что Китаю столько газа не нужно. Китаю вообще, в принципе, российский газ не нужен, так как с 2015 года он полностью закрывает все свои потребности без России. И еще у него профицит остается в газовом балансе.
Косвенно такие предположения подтверждает и в России. Как заявил во вторник заместитель министра энергетики страны Анатолий Яновский, обсуждаемый контракт на поставку газа в Китай предусматривает ежегодную поставку 30 миллиардов кубометров топлива только по одному маршруту из Западной Сибири через Алтай. О другом трубопроводе, еще на 38 миллиардов кубометров, речь пока, судя по всему, не идет. Так нужен ли Китаю российский газ? независимый аналитик Александр Разуваев.
Все зависит от технологий, да, которые будут к моменту, когда трубопроводы заработают. И, скажем так, от той динамики, которая будет вот в этот период до старта трубопроводов в китайской экономике. В принципе, Китай растет достаточно быстро. Но, опять-таки, Китай, как крупнейший экспортер, очень завязан на Америку, на американский спрос. Я думаю, что все-таки, учитывая размер китайской экономики, газ им, конечно, будет нужен, но они, как страна, которая максимально старается стимулировать свой экономический рост, заинтересована в дешевых энергоносителях, как один из факторов экономического роста. Соответственно, они стараются просто сбить цену.
Таким образом, как предполагают эксперты, соглашение между «Газпромом» и CNPC станет возможным лишь в том случае, если стороны пойдут на компромисс. Причем позиции российской стороны, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, являются более уязвимыми, поскольку именно она в первую очередь заинтересована в этом проекте.
Все заявления оптимистические идут не со стороны Китая, а со стороны «Газпрома». Китайцы практически молчат. И сейчас я совершенно не исключаю, что к какому-то соглашению могут прийти и даже подписать какой-нибудь контракт на поставку газа с указанием уже конкретных цен. Но в этом случае «Газпрому», чтобы хоть как-то оправдать свою работу в этом направлении, нужно получить налоговые льготы от российского правительства. Но иными словами, если очень грубо говорить, получится, что «Газпром» и российский бюджет субсидируют китайских потребителей газа.
Тем временем Россия рассчитывает, что договоренности по поставкам российского газа в Китай будут достигнуты и оформлены документально в самое ближайшее время. Как надеется заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, это случится в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который пройдет с 16 по 18 июня.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного выпуска программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как городу Ленинград было возвращено его историческое название Санкт-Петербург, тому, как воспринимало российское общество. Это и многие другие переименования последних десятилетий посвящен материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В июне 1991 года по результатам референдума 54% ленинградцев высказались за возвращение городу исторического названия Санкт-Петербург, и оно было возвращено указом Президиума Верховного Совета РСФСР. А в самом конце года 3,5% опрошенных по всей стране тогдашним Всероссийским центром изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, назвали это переименование главным событием прошедшего года. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политического исследований Левада-центра, коллектив которого работал тогда в старом ВЦИОМе.
Событие отмечено как значимое, но явно не самое значимое в 91-м году. Правда, и 91-й год был все-таки богат на события, поэтому было из чего выбирать. Тут есть два аспекта. Первое – это постоянное переименование. Все-таки символы – это такая реальность, которая, ну, как бы требует известной устойчивости. Символы – это такие устройства, которые как бы скрепляют время. Это проблема устойчивости в обществе, проблема преемственности. Поэтому трудно рассчитывать на то, что такого рода события и переименования остаются в человеческой памяти. Уж слишком много этих событий, уж слишком непостоянны эти названия и слишком непонятны мотивы, по которым происходят переименования, так что большинство людей, при которых это происходит, уже не в состоянии понять, к какой, собственно, реальности они возвращаются. В каком веке, в какой стране, в каком городе, на какой улице они живут.
Но ведь случай с переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург было несколько иначе. Городу было возвращено название, и об этом многие знали, многие помнили. Был ли ясен символический смысл этого события людям?
Разным людям по-разному. ведь Санкт-Петербургом, Петербургом, Петроградом, Ленинградом и потом снова Санкт-Петербургом все было далеко не так просто. Каждая эпоха называла его по-разному. Уже в этом была трудность. Но был еще один момент, когда это переименование, оно многими в Петербурге воспринималось как совершенно чужое и отторгалось. И те люди, которые про себя продолжали думать и друг с другом разговаривали, как будто они живут в том еще старом Санкт-Петербурге, не приняли вот этого переименования советского Ленинграда в столь же советский, с их точки зрения, Санкт-Петербург.
А как встречали люди другие переименования городов, улиц, станций метро?
Ну, в принципе, такого рода переименования для большинства людей – это головная боль и нервотрепка. Поскольку чаще всего, собственно, символического, исторического смысла они не воспринимают. Объяснить им сколько-нибудь серьезно, кажется, никто особенно не озабочен. В этом смысле меняется довольно много повседневных подробностей, что раздражает людей. Все-таки обычно по разным нашим опросам процентов 50-60 в целом воспринимают это скорее отрицательно. В лучшем случае процентов 20-20 с небольшим воспринимают это положительно. Видимо, это и есть часть людей, которые все-таки понимают смысл этого переименования, а главное, видят в этом переименовании какую-то временную перспективу.
Сейчас ведь с этими переименованиями довольно странная картина. Некоторые улицы и станции метро в Москве, например, переименованы, а некоторые так и остались названиями, которые содержат отсылки к временам социализма. Скажем, метро Комсомольское или Пролетарское. Как вы думаете, это символично отражает эта картина то, что происходит в массовом сознании по поводу прошлого и настоящего?
Ну, я бы не сказал, что отражает вот так же, как зеркало отражает. Но это отражает принципиальную структуру сегодняшнего российского социума и сознания людей. То есть люди, в том числе как бы одни и те же люди, живут одновременно как бы в нескольких временах и в нескольких разных пространствах. Вот задача, ну, какого-то символического осмысления вот такого состояния, это было бы интересно, важно и серьезно. Но я что-то не вижу, чтобы российская культура и деятели российской культуры, чтобы они вот этим моментом особенно напряженно занимались.
Это был социолог Борис Дубин. По свидетельству эксперта, многочисленные переименования улиц, городов и станций метро не очень-то по душе россиянам. Тем не менее, за переименование Ленинграда в Санкт-Петербург высказали 20 лет назад большинство жителей этого города.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы – как связаны эмбарго на ввоз европейских овощей и обещание премьера Владимира Путина облагодетельствовать российскую деревню. Перспективы развития села в России обсуждают экономисты Иван Стариков и Николай Вардуль. Программа «Время гостей» через несколько минут, а три последних часа программы «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это русский полковник героически сражался на Кавказе.
На майках некоторых активистов было написано «Гордись именем русского».
Я заполнила все необходимые документы, чтобы...
Соглашение предусматривает, что около двух десятков американских солдат...
Всех трудовых мигрантов, которые заняты на сельсмотерении старых и строителей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».